Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию девятую часть повести Екатерины Герцен «Слепец». Андрей растет в семье, где отец и бабушка были искренними христианами. Когда он был в подростковом возрасте, у него умер отец. Андрей подрастает, и греховный мир увлекает его. Необретенная профессия врача, о которой он мечтал всю жизнь – неблагоустроенная квартира, ни семья не смогли сделать его счастливыми. Только вследствие многочисленных бесед со слепым соседом он понял, что полное счастье можно найти только в Боге.
Это тебе не слепая, ничем не обоснованная вера. Наша уверенность имеет крепкий фундамент. В первую очередь, научно обоснованные факты из области химии и современной медицины. Ты посмотри на достижения нейро- и микрохирургии или генетики. Мы стоим на пороге гениальных открытий, способных изменить все на Земле. Возможно, уже 21 век станет первым веком человеческого бессмертия. Все предпосылки к этому есть. Сашка впервые за этот вечер весело рассмеялся и тут же, как бы извиняясь за не совсем уместный смех, спросил: «Не лучше бы нам, пап, от журавля в небе вернуться к синице в руках? Предположим, что все, о чем ты только что рассказал, через 1,5-2 столетия станет реальностью. Ты уверен, что эти достижения не будут использованы во вред человечеству? Где гарантия, что какой-нибудь злой гений не использует их в своих эгоистических целях? Ты не боишься, что жизнь тогда может превратиться в фильм ужасов? И даже если все будет иметь благополучный конец, что станет с миллиардами сегодня живущих людей? Что станет с тобой и со мной? Через 100 лет никого из нас уже не будет. Мы даже не можем надеяться, что нас когда-либо воскресят к новой жизни посредством науки, поскольку у нас нет средств на замораживание наших организмов. То есть мы и наши многочисленные предки в лучшем случае будут служить удобрением для счастливых и вечных обитателей планеты. Но неужели остается только смириться с тем, что нам просто не повезло? По всей видимости, да, подтвердил Андрей. Что ты можешь предпринять? Верить в Бога, папа, и надеяться на то, что Он обещал через свое слово. Как торжественно! Усмехнулся Андрей. Однако мне ты еще не доказал, что твой Бог существует. Сашка несколько разочарованно покачал головой. Думаю, папа, я не смогу тебе доказать, что Бог есть. Я просто чувствую, что Он должен быть. Если нет, то объясни мне, пожалуйста, что такое жизнь? И почему никакая наука не в состоянии из ничего сделать жизнь? Я, например, читал, что уже было создано искусственное пшеничное зерно с абсолютно идентичным химическим составом. Однако зерно не в состоянии было размножаться. Ему жизни не хватало. Где она? В чем она, по-твоему, заключается?
Энергия, появляющаяся в результате химических реакций, происходящих в организме, является жизнью.
Ну нет, папа, с этим я не согласен. В зависимости от веществ, участвующих в химической реакции, можно выделить массу энергии, но в ней жизни не будет. Средневековые алхимики давно бы уже научились создавать жизнь, если бы это было так просто.
«Кто тебе сказал, что это так просто?» – устало возразил Андрей. «Разумеется, появление жизни на Земле было одноразовым, из ряда вон выходящим случайным актом. Как алхимики, так и современные ученые не могут повторить эту уникальную случайность. Но однажды появившись, жизнь стала распространяться по всей планете в самых неимоверных вариантах».
На какое-то время оба замолчали, лихорадочно ища аргументы в свою пользу. Наконец снова заговорил Сашка.
«Предположим, что ты, папа, прав. Только давай подумаем, что в тот момент из себя представляла Земля? Вокруг ни травинки, ни микроба, даже плесени нигде нет. Хуже, чем в пустыне. Повсюду только неорганические вещества. И вот удар молнии в озеро или большую лужу. Происходит невероятная реакция. И в результате появляется клеточка живой материи. Или несколько клеточек. Комочек слизи. Тебя этот вариант устраивает?»
«Скажем, да», – кивнул головой Андрей.
Тогда Сашка продолжил. «Ты ведь не возражаешь, что все живое должно питаться для поддержания жизни? И тут у меня появляется несколько вопросов. Чем питались эти клеточки, если вокруг нет органических веществ? Как вообще они могли питаться? Откуда у них появилась система питания и выделения? Как и когда они разделились на растительный и животный мир? Каким способом они стали размножаться? Да-да, ты сейчас скажешь, делением. Предположим, так оно и было. Только как эти клеточки выжили в условиях, совершенно не приспособленных для жизни?
«Ты себе противоречишь», – заметил Андрей. «Условия как раз оказались очень даже благоприятными, иначе бы жизнь не состоялась».
«Не согласен». «Но пусть будет так», – согласился Сашка. «Только есть еще одна загвоздка. Ты ведь уже упоминал о такой науке, как генетика. Откуда в клеточках появилась ДНК с ее многочисленными генами? Что это за код, который диктует каждому живому существу программу роста и развития? Ты ведь врач, ты же учил это. Откуда в микроскопически малой клетке ядро, цитоплазма, протоплазма, хромосомы и чего там только нет? Не слишком ли интеллигентный случай? Ты ведь теорию вероятности тоже изучал. Может, ты мне объяснишь, какова вероятность возникновения всех этих многочисленных составных в одной единственной клетке?» Андрей засмеялся и ответил вопросом на вопрос.
«Ты что, решил меня засыпать по-научному? Честно говоря, теория вероятности для меня темный лес. Помню только, что надо было считать, сколько раз монета при подбрасывании падала орлом или решкой. Теоретически должно было выпадать один к другому. На практике было по-другому.
Хочешь, я тебе объясню?» – перебил Сашка.
Возьмем типичный бытовой случай. Твои носки лежат в коробке, а свет, как всегда, в самый неподходящий момент отключили. Если у тебя только два вида носков, то, взяв наугад три носка, ты обязательно будешь иметь пару одного цвета. Если же у тебя в коробке россыпью лежат 10 различных пар, как ты думаешь, сколько носков тебе надо взять, чтобы среди них оказалась одна пара? Согласись, условия неимоверно усложняются. То же самое происходит и в экспериментах с монетами. Если кто-то разрешает спор подбрасыванием монеты, то исход очень благоприятный. Могут выпасть только две вещи – либо орел, либо орешка. Третьего не дано. Конечно, никто не ожидает, что при двух подбрасываниях монеты один раз выпадет орел, другой раз – решка. Однако, чем больше число подбрасываний, тем более уравниваются результаты. Вероятность того, что 10 раз подряд выпадет решка, очень ничтожна. Например, математиками подсчитано, что для того, чтобы монета 50 раз подряд выпала решкой, необходимо, чтобы 1 миллион людей 40 часов в неделю подбрасывали монеты с частотой 10 раз в минуту. И даже при этих условиях ожидаемый результат может выпасть только один раз в 900 лет. А теперь, папа, объясни мне, какова вероятность, чтобы сама по себе появилась только одна молекула ДНК с ее необъятной генетической программой? Или возьмем звездное небо. Если Вселенная возникла в результате взрыва, то чем можно объяснить такой феномен, как неизменяемость созвездий? Тысячелетия назад светили Большая и Малая Медведица, Дева, Близнецы, Орион. И хотя звезды некоторых созвездий относятся к различным галактикам, они не меняют своего положения по отношению друг к другу. Здесь существует абсолютный порядок. Ну где ты видел, чтобы порядок наводился сам по себе? Чтобы куча металлолома вдруг превратилась в конвейер по производству, скажем, ну, самых простых бельевых прищепок. Там, где существует определенный порядок, существует и его создатель, конструктор или архитектор. Я убежден, что Вселенная с ее порядком, построенным на непоколебимых физических законах, создана Творцом, способным не только создавать, но и безукоризненно управлять ею. Но заладил одно и то же. Зевая, остановил сына Андрей. Не за горами то время, когда человек расшифрует все эти законы. Ты думаешь, нетерпеливо перебил Сашка, ни один человек не может вместить в себе всей информации, существующей на Земле на сегодняшний день. Прибавь к этому все то необъяснимое, что еще существует. Кто же способен это переварить? Подожди минутку, папа. Я на днях записал себе очень интересную цитату. Сейчас я тебе ее найду. Сашка достал из письменного стола общую тетрадь и быстренько нашел в ней нужное место. Слушай, французский математик 18 века Пьер Симон де Лапси написал следующее. Предположим, что на одно мгновение появился интеллект, способный понять все силы, на которых базируются законы природы. И он, интеллект, был бы настолько силен, что смог бы проанализировать все эти силы. Тогда он был бы в состоянии одними и теми же формулами описать как движение величайших космических тел, так и движение легчайших атомов. Тогда ничто не было бы для него неизвестным. Будущее и прошедшее лежали бы перед ним как настоящее. Ты, папа, согласен с мнением этого ученого?
Не знаю. Наверное, да, пожал плечами Андрей.
Сдавайся, папа! Торжествующе воскликнул Сашка. Невозможно человеку знать будущее и прошедшее, как настоящее. Только Бог может быть этим интеллектом, перед которым прошлое и будущее любого его творения не составляет тайны.
Стоп, дорогой, на сегодня хватит. Я спать хочу. С тобой говорить невозможно.
Когда ты успел стать фанатиком? Кто тебе запудрил мозги?
В любом случае, я тебе запрещаю в школе афишировать твое особое мнение. А перед учительницей ты извинишься.
Конституция гарантирует свободу совести и вероисповедания.
До совершеннолетия я для тебя и Конституция, и свобода вероисповедания. И будь добр, исполняй то, что я тебе говорю.
Пап, слышать ничего не хочу.
А чтобы ты немного остыл, дай-ка мне сюда мою Библию. Мне она досталась на память от моей бабушки. И я тебе не позволял ее брать.
Ты же ее все равно не читаешь.
Это уж мое дело. Спокойной ночи. С Библией под мышкой Андрей вышел из Сашкиной комнаты. Он догадывался, кто просветил сына, и поэтому решил завтра же поговорить с Павловичем.
А теперь спать, только спать.
Но сна этой ночью долго не было. Снова и снова Андрей в мыслях перебирал доводы, которые он мог бы привести сыну в противовес его убеждению. Утром Андрей встал разбитый, с головной болью. О работе и думать не хотелось. Успокоив свою совесть тем, что он практически никогда не брал больничных, Андрей позвонил участковому терапевту и попросил оформить ему больничный лист на денек-другой. Затем он позвонил классной руководительнице Сашке, с которой договорился по возможности не провоцировать мальчишку защищать свою точку зрения в надежде, что его пыл без должных упражнений со временем остынет. Теперь оставалось еще поговорить с женой и с этим несносным слепцом, который так беспардонно вмешивается в воспитание чужих детей. Гнев клокотал в груди Андрея. За утренним чаем и чтением газет он мысленно уже доказывал этому старикашке всю несостоятельность его доводов. Он настолько этим был захвачен, что совершенно не понимал, о чем писалось в газетах. Поток разгоряченных мыслей половодьем ворвался во внутренний мир Андрея и грозил прорвать плотины этого так долго и тщательно создававшегося самодовольного покоя. Его бы воля, он с утра пораньше отправился бы в дом Павловича, чтобы высказать тому все, что он о нем думает. Останавливала мысль, что старики, вероятно, еще спят. Им-то незачем так рано подниматься. Инна с сынишкой тоже ведь пока не встали. Поэтому Андрей решил в этот неожиданный выходной попробовать сначала выспаться, а потом на свежую голову заняться разрешением возникших проблем. Но и на этот раз поспать не получилось, хотя Андрей прилежно закрывал глаза и считал вымышленных овец. Внутреннее возбуждение держало его в капкане, не позволяя расслабиться. Наконец Андрей не выдержал, сбросил с себя одеяло и сел на край кровати. Кровать заскрипела, одновременно захныкал Дениска, и проснулась Инна.
Взяв сынишку из кроватки, она быстро посадила его на горшок, нахваливая малыша за сухие ползунки. Через минуту Инна вместе с сыном забралась в теплую постель, где малыш пробовал ухватиться за ее волосы или нос, тыкал пальчиком ей в глаза. «Ах ты, шалунишка!» – смеялась Инна. «Ты же меня без глаз оставишь! Вон, иди к папе и таскай его сколько тебе хочется! Кстати, ты почему сегодня дома? Проспал?»
«Нет, заболел».
«Вот как? Если не секрет, чем?» – усмехнулась Инна.
«Голова болит. И сердце тоже».
«Ты ж на сердце никогда не жаловался!» – удивилась жена. «С таким сокровищем, как Сашка, не только сердце заболит. Вчера додумался урок сорвать. Меня с работы вызвали в школу, чтобы...» «Неужели? Наш Сашка сорвал урок? Не поверю! На нашего тихоню все можно свалить!» – перебила Инна. «На родительских собраниях говорят, что он очень старательный, аккуратный, но лишнего слова не скажет. А тут урок сорвал! Не поверю!» «Верь, не верь, а факты – вещь убедительная. Он урок биологии превратил в проповедь. А вчера вечером со знанием дела пробовал меня перетянуть в свою веру». Андрей взял с прикроватной тумбочки Библию. «Вот посмотри, что я у него в комнате нашел. Ух, баптист несчастный!» «Конечно, кто в его возрасте о будущем думает? Сейчас герой, а потом, когда ни в один вуз не попадет, сопли на кулак будет мотать. Слушай, мать, поговори с ним. Не можем же мы допустить, чтобы он себе жизнь искалечил? Это же уму непостижимо. Раньше не каждая старуха в церковь ходила. А сейчас зеленый пацан в баптисты записывается. И не какой-нибудь, а наш собственный. Стыд и позор! И что я, по-твоему, должна ему сказать? Не верь в Бога? Не читай Библию? Или просто не говори никому, что веришь, меньше проблем будет? Зачем? Объясни этому дурню, что никакого Бога не существует. Ну, дорогой, так я не могу, возмутилась Инна. Я... конечно, в крайности не бросаюсь, но в Бога я с детства верила. Маленькой девчонкой я с бабушкой и мамой ходила в церковь, ставила свечки святым, молилась перед святыми иконами. И Сашка у меня крещенный, крестик его у мамы лежит. А здесь церкви нет, а то б я и этого мальца покрестила. «Ну, час от часу не легче», — почти простонал Андрей. «Может, ты Сашке и задурила голову? А я тут без вины виноватого подозреваю». «Я?» – растерялась Инна. «Да мы никогда с ним на эту тему не разговаривали. С чего ты взял?» «Ладно, забудь этот разговор. Я сам разберусь. Библию только надо спрятать, чтобы она ему в руки не попадала. Я бы ее выкинул, если бы... если бы она мне не была дорога, как память о моей бабушке. Сколько раз видел я ее склоненной над ней». Андрей задумчиво провел рукой по все еще лежащей у него на коленях Библии. Нет, расправиться с ней было превыше его сил. Инна тем временем подала ему ребенка и попросила: «Дай-ка мне посмотреть. Я еще никогда в жизни не читала Библию». «Возьми. Только ты немного в ней поймешь. Скучная вещь». Инна начала читать сначала про себя, а затем вслух.
В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто молится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного».
Инна пожала плечами. «Что же здесь непонятного? Ангелы охраняют моих мальчиков. И с соблазнами правильно. Только вот руки себе отрывать. Была б я тогда и без рук, и без ног, и без головы. С соблазнами человеку не справиться». Она вновь принялась за чтение. Но Андрей посадил к ней поближе сынишку и предупредил, что ему нужно заняться одним неотложным делом. На вопрос жены, в чем это дело заключается, он не ответил. Через полчаса машина Андрея стояла перед покосившимся домиком Павловича. Вокруг было необычайно тихо. Мелкая снежная крупа падала с неба, покрывая все вокруг белоснежным покрывалом. Тяжелые свинцовые тучи плыли, казалось, над самой головой, действуя на Андрея прямо-таки удручающе. Он решил сначала зайти к тетке Лине, но тут же передумал, боясь расслабиться у нее, потерять свой боевой настрой против Павловича. Андрей сегодня хотел высказать ему все, что накипело у него в сердце. Собираясь с мыслями, он закурил сигарету, но тут же затоптал ее и решительно направился во двор старика, на свежевыпавшем снегу которого не видно было еще ни одного следочка. Дверь домика была заперта. Андрей поискал кнопку звонка и, не найдя ее, постучал в дверь. Тишина. Вернувшись назад, он постучал в оконное стекло. Через минуту дверь заскрипела, и на пороге появился Павлович. «Кто там?» – спросил он, устремив глаза куда-то мимо Андрея.
«Доброе утро, Иван Павлович!» – отозвался Андрей.
«Утро доброе, Андрюша! Что-то случилось с твоей тетей? Вчера ей было совсем нехорошо!» – встревожился старик.
«Нет, я к вам по другому поводу.
«Тогда заходи, гостем будешь», — любезно пригласил старик. Пригнувшись, чтобы не удариться о косяк низкой двери, Андрей вслед за стариком вошел в темный коридор, затем в полутемную кухню. Старик уверенно прошел к столу, выдвинул из-под него два старых табурета. Вытерев один из них рукавом своей рубашки, он предложил Андрею присесть.
«Андрюша, ты чай будешь пить?» – спросил Павлович.
На ощупь, втыкая вилку электрочайника в розетку.
«Нет-нет, спасибо, Павлович, я уже попил чаю, да и времени у меня не так много. Я с вами хотел поговорить насчет моего сына. Вернее, я желал бы узнать, по какому праву вы вмешиваетесь в воспитательный процесс чужих детей?»
«Я? Каким образом? У вас замечательный мальчик. Я был бы счастлив иметь такого внука. И что же я такого сделал по отношению к Саше?»
«Вы еще спрашиваете? Вы ему мозги засоряете своим фанатизмом. Если вам лично уже ничего другого не осталось делать, как Богу молиться, то Сашка только начинает жить. Ему ваши стариковские методы жизни только навредят. Он должен получить специальность, стать полезным для общества гражданином. Ведь вы образованный человек и должны понимать, что вера в Бога и карьера несовместимы. Либо святоша и чернорабочий, либо свободомыслящая личность с высшим образованием и соответствующей должностью. Одним словом, я вам категорически запрещаю навязывать моему сыну ваши идеи. Я приложил столько усилий, чтобы сделать этого ребенка счастливым, а вы одним махом сводите все мои усилия на нет.
Андрюша, а ты уверен, что можешь сделать его счастливым? Ты знаешь проблемы вашего мальчика?
У него нет проблем. Все ему подается по первому требованию. Он имеет больше, чем многие его сверстники. Ему, кроме учебы, беспокоиться не о чем.
Не понимаю, что его объединяет с вами?
Андрей критически посмотрел на Павловича. Действительно, что такого привлекательного Сашка нашел в этом старикашке? Маленький, похожий на колобка, лунообразное морщинистое лицо и лысина покрыта большими, в пол сантиметра диаметром, коричневато-рыжими веснушками. Слепые глаза вечно смотрят куда-то мимо тебя. Неприятно. Да и в комнате все пропахло запахом мочи, нечистоты. Надо запретить Сашке появляться здесь. Нашел себе друга.
Павлович тем временем с опущенной головой сидел за столом, играя большими пальцами, как для молитвы сложенных рук. Наконец он поднял голову и проговорил.
«Наверное, не мне надо было сейчас рассказывать о проблемах Саши. Но нас объединили именно его проблемы, с которыми он не в силах был справиться. Может быть, он смог мне довериться потому, что жизнь обезобразила меня больше, чем его. Не знаю. Я настоятельно советовал ему поговорить с вами, родителями. Но он этого боялся. Мы познакомились с ним у костра, в моем огороде. Я сказал, что люблю костры, хотя сейчас не вижу даже отблеска света. Запах костра напоминает мне детство, родительский дом. Он же сказал, что не любит огня, потому что во время пожара Его лицо и тело были сильно обезображены, а также, что он с удовольствием сбежал бы на край земли из родительского дома, потому что стал никому не нужным. Я пробовал его убедить, что родители любят его таким, как он есть, но он считал, что мать его никогда по-настоящему не любила. А отец? Короче, он подозревал, что ты, Андрей, не его отец. Он прочел письмо от твоей матери, в котором она писала, что наконец-то дождется внука. Кроме того, ему на память пришел какой-то трехколесный велосипед, который якобы ему привезли на день рождения или другой какой праздник. И тогда ты, Андрей, сказал ему, что он твой сын. Он помнит, что бабушка запрещала ему говорить это соседям. В любом случае, Саша страдал от одиночества и ревности к своему еще не родившемуся брату. Мне было жаль вашего мальчика, и я решил по мере возможности помочь ему справиться с его бедой. Мы очень часто говорили о его отношении к тебе как к отцу. Я и сегодня не уверен, был ли Саша прав, подозревая, что ты ему отчим, а не отец. Однако наши разговоры помогли ему оценить тебя и, скажем, высоко оценить. Однажды Саша сказал, что если ты действительно только отчим, в чем он до сих пор немного сомневается, то ты замечательный отчим. Он гордится тобой. Надеюсь, я не обидел тебя сейчас, заговорив на эту тему. И если не секрет, обоснованы ли подозрения Саши? Андрей пожал плечами. Если уже вы все знаете, не секрет. Я ему действительно не родной отец. Однако я не подозревал, что он это может помнить. Ему тогда только что исполнилось 4 года. Чудесный был малыш. Одним словом, Иван Павлович, я вам очень благодарен, что вы нашли время для Сашки. Похоже, ему и вправду было нелегко. Но, извините, это не дает вам права навязывать мальчишке ваши идеи. Павлович тяжело вздохнул. После долгого молчания он заговорил. «Я принципиально никому не навязываю свое мнение. Андрюша, ответь мне честно. Я могу от тебя скрыть, что я слепой и некрасивый старик?» Андрею стало неловко, и он попытался уйти от прямого ответа. «Внешний вид человека для меня не имеет особого значения». «Спасибо. Однако мой внешний вид ты все же заметил. Точно так же я не могу скрыть того, что я христианин. Кадрового военного видно по выправке и без мундира. Христианина же видно по стилю его жизни. Я не могу жить так, как будто не имею Бога над собой. Христос и я неразделимы. И кто сталкивается со мной по неволе, сталкивается с Иисусом Христом. Кто желает, принимает его в свою жизнь. Кто его не признает, старается избегать и меня. Потому что я одним своим присутствием уже напоминаю ему о Христе. Ваш сын, найдя в своем сердце место для меня, не мог не найти место для того, который неизмеримо лучше меня. Честному человеку невозможно не любить Иисуса.
Вот как? Это как же надо понимать? Любишь Бога, значит, честный. Если нет, выходит, лжец? Возмутился Андрей.
Неужели вы, Иван Павлович, еще никогда не встречали честных, порядочных, неверующих людей? Это же абсурд!
Абсурд? Это с какой точки зрения посмотреть? Ты, Андрей, себя ведь тоже считаешь честным и порядочным человеком, не так ли?
В общем-то, да. Хотя я не себя имел в виду. Есть намного более порядочные люди.
Я не могу отрицать, что в мире есть очень хорошие, с человеческой точки зрения, люди. Сложность состоит в том, что между человеческой и Божьей точкой зрения колоссальная дистанция. Как бы тебе лучше объяснить, что я имею в виду? Чем, например, отличается хирург от микрохирурга?
Хороший хирург может удалить аппендицит или камни из желчного пузыря, может зашить раны или справиться со сложным переломом. Одним словом, хороший хирург чего-то стоит. Но бывают случаи, где самый опытный хирург помочь не в состоянии, и мы вынуждены обратиться к микрохирургу, потому что он проводит операции на совершенно другом уровне. У микрохирурга другие инструменты, другие масштабы, другие методы работы. Так и с человеческой точки зрения. Мы оцениваем человека по его поступкам и словам, по тому, что мы видим. А видим мы, к сожалению, не все. Бог смотрит не на внешнее, а на тайное, внутреннее состояние человека. Давай возьмем самого достойного, на твой взгляд, человека. Ты уверен, что он ни разу в своей жизни не солгал, не лицемерил, не подумал плохо о ком-то, не позавидовал, не бичевал другого язвительным словом или взглядом, не прошел равнодушно или трусливо мимо нуждающегося в помощи, не говоря уже о более тяжелых грехах. Я не таков и подобных еще не встречал. Может быть, ты все-таки хотя бы одного безгрешного назовешь?
Молчишь? Знаешь, что Библия говорит по этому поводу? Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают мира, нет страха Божия пред глазами их.
Подождите, Павлович, как вы процитировали? Нет праведного ни одного или что-то в этом роде, да? Где ж тут написано, что верующие честны? Верующие честны в том, что они не скрывают своей греховной природы и своей зависимости от Иисуса Христа. Сам Иисус сказал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешных к покаянию». Ты ведь врач, Андрей. Скажи, как часто к вам в больницу приходят здоровые люди? Может быть, для профилактики? Больше они во врачах не нуждаются. Так и с Богом. Так называемые порядочные люди считают себя настолько хорошими, что им Бог для прощения грехов совершенно не нужен. И так было во все времена. Однажды к Иисусу обратился молодой человек, как написано, некий из начальствующих, и спросил, что же ему сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус перечислил ему заповеди: «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». Юноша ответил: «Все это сохранил я от юности моей». Можно не сомневаться, что это был порядочный человек, иначе Иисус опроверг бы его ложь. Скорее всего, этот молодой человек ожидал теперь услышать: «Прекрасно! В таком случае тебе обеспечена путевка в небо». Но Иисус сказал: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною». И тем самым наступил ему на больной мозоль. Опечаленный ушел он от Иисуса, потому что был очень богат. Сразу два своих греха обнаружил он в ответе Господа. Первая заповедь гласит: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Его земное богатство стало ему дороже Бога, то есть его Богом. Он стоял лицом к лицу с вечной жизнью, с тем, кто сказал о себе: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Но чаша с богатством перетянула. Что для него в этот момент значила вечная жизнь в сравнении с громадным состоянием? Все раздать было превыше его сил. Второй его грех был не меньше. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Разве он любил грязного, больного нищего из подворотни, как самого себя? Скорее всего, он даже изредка высылал на улицу слугу с остатками с барского стола, чтобы нищие утоляли свой голод. Однако разделить с ними свой дом и поля, свои экипажи, свои драгоценности ему даже на ум не приходило. Таким самоправедным Иисус как-то сказал: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись, чтобы поверить ему». Андрей нетерпеливо перебил. «Спасибо, Павлович, спасибо. Я понял, что вы хотите сказать. И даже больше того. Я осознаю, что в моей жизни есть моменты, о которых я искренне сожалею. Если б можно было жизнь повернуть вспять, я бы многое сделал по-другому, но не потому, что это не нравится Богу или Иисусу, которого вы без конца упоминаете, а потому что это беспокоит мою собственную совесть. Какую роль здесь должен играть ваш Иисус? Во-первых, я не уверен, что этот человек вообще когда-либо существовал. Во-вторых, если он даже реальная личность, чем он отличается от ему подобных? Может быть, он и был оригинальной, даже гениальной личностью, но что из-за этого меняется для меня? Сколько гениев было в истории человечества? Но никто не говорит: ориентируйся на Сократа и Демокрита, стоиков или Канта. Почему именно Иисус? Кто он такой? Слепой, повернув голову в сторону Андрея и устремив глаза куда-то поверх его головы, заговорил своим мягким, бархатистым, совсем не стариковским голосом. «Потому что он – самая необыкновенная личность в истории человечества». Он ведь не только человек, но одновременно и Сын Божий. Андрюша, я с удовольствием рассказал бы тебе о нем, если бы ты располагал небольшим запасом времени. Боюсь, что 5 минут мне не хватит на самый краткий ответ. Андрей невольно усмехнулся, услышав, с каким благоговением Павлович говорил об Иисусе. Голос Павловича почему-то вновь, как той незабываемой летней ночью, напомнил ему голос собственного отца, и он не решился отказать ему во внимании. Немного помедлив, он произнес: «Времени у меня сегодня достаточно». «Это хорошо!» – обрадовался Павлович. И его слепое, некрасивое лицо буквально засияло. «Минуточку, Андрюша, я только мою Библию принесу». Андрей, улыбаясь, смотрел вслед старику, идущему из кухни осторожным шаркающим шагом. Вот так, наверное, радовался бы и отец. Только отец вспоминался ему очень высоким и красивым. Через несколько секунд Андрей услышал из соседней комнаты высокий, требовательный старушечий голос. «Ванька, кого ты опять затащил в дом?» «Поспать не дадут!» В ответ прозвучал спокойный голос Павловича. «Мать, ты давно выспалась. Что ты ночью будешь делать?» «Тссс, не твоя забота. Я спросила, кого ты в дом затащил?» «Сашкин отец пришел. Хочет, так бы сразу и сказал. Пусть сюда идет». «Позже, мать, позже. Подожди немного». Голос поднялся до визга. «Ванька, я кому сказала? Сюда! Сюда пусть идет! Ванька!» Затем в дверном проеме кухни вновь появился Павлович и, теребя свой подбородок, попросил: «Андрюша, не мог бы ты заглянуть к моей жене? Иначе она нам поговорить не даст. Она страдает старческим слабоумием. Тут ничего не поделаешь. Через пару минут она успокоится. «Ах, что за проблема?» – отозвался Андрей и поднялся с табурета. Вслед за стариком он вышел из кухни, прошел через одну полутемную комнатушку, вошел в следующую и остановился напротив лежащей на старом затертом диване старухи.
Вы прослушали 9-ю часть повести Екатерины Герцен «Слепец». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!